Проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Сегодня мы поговорим о 20-летии распада Чехословакии и о том, как живут два европейских народа спустя 20 лет после того, как они расстались, и почему это произошло. Свою независимость, провозглашенную 1 января 1993 года, Чешская Республика и Словакия отметили не шампанским, а кровью и слезами. Ход военного конфликта, известного как Чешско-Словацкая война, хорошо известен. Так начинается вышедшая совсем недавно, к 20-й годовщине распада Чехословацкой Федерации, книга журналиста Алеша Палана «Записки о Чешско-Словацкой войне». Книга построена весьма оригинально. В ней сочетаются реальные и фиктивные воспоминания, сообщения информационных агентств, тоже настоящие и фальшивые, и другие материалы, посвященные событиям 1992-93 годов, когда прекратило существование то, что иногда в шутку называли «двойдомек», то есть «дом на двоих». Чехословакия – одно из трех многонациональных государств Восточной Европы, распавшихся в начале 90-х. Двумя другими были Советский Союз и Федеративная Югославия. Чехословацкое расставание оказалось наиболее мирным из трех. Настолько мирным, что его даже назвали «бархатным разводом», по аналогии с «бархатной революцией» 1989 года. Но был ли такой исход предопределен? Или, возможно, были и другие, менее приятные варианты, вроде антиутопии, созданной Алешем Паланом? А может быть, у Чехословакии были шансы сохраниться? Как чувствуют себя и относятся друг к другу жители Чехии и Словакии сейчас, через 20 лет после обретения обеими республиками независимости? Попробуем ответить на все эти вопросы.
Днем создания так называемой Первой Чехословацкой Республики считается 28 октября 1918 года. В Чехии этот день до сих пор государственный праздник. Тогда в Праге прошли массовые выступления против австро-венгерского монархического режима. Вечером того же дня созданный местными политиками Национальный совет издал декларацию о провозглашении независимого чехословацкого государства. 14 ноября в Праге на заседании только что созванного Национального собрания была утверждена Временная Конституция, а президентом Чехословакии избран профессор Томаш Гарик Масарик. Он возглавлял действовавший в эмиграции Чехословацкий национальный комитет, который в годы Первой мировой выступал за независимость чешских и словацких земель. Созданное в 1918 году государство просуществовало 20 лет. Причем президент Масарик возглавлял его до 1935 года, когда ушел в отставку по состоянию здоровья. Преемником был избран его ближайший соратник Эдвард Бенеш.
Межвоенная Чехословакия осталась к середине 30-х годов единственным демократическим государством в Центральной и Восточной Европе. Властям, однако, не удалось решить национальную проблему. Немецкое и венгерское меньшинства проявляли нелояльность республике и заявляли об ущемлении своих национальных прав. Заметные трения возникли у Праги и с усилившимся словацким национальным движением. Осенью 1938 года в результате международного кризиса, завершившегося Мюнхенским соглашением четырех великих держав, от Чехословакии были отторгнуты приграничные районы, отошедшие Германии, Венгрии и Польше. Несколько месяцев спустя, в марте 1939-го, нацистская Германия спровоцировала новый кризис, в результате которого оставшаяся территория Чехословакии была расчленена на протекторат Богемия и Моравия, оказавшийся под немецкой оккупацией, и словацкое государство, формально суверенное, но фактически попавшее в полную зависимость от Третьего рейха. Чехословацкая государственность была восстановлена в 1945 году после победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Та изначальная Чехословакия была многонациональным государством, но задумывалась при этом как государство национальное, государство единого чехословацкого народа. Немцы, которых в республике было свыше 3 миллионов, и венгры, которых насчитывалось более 700 тысяч, фактически исключались из этого государства образующего народа, хотя каждый из них в индивидуальном порядке обладал в Чехословакии всеми гражданскими правами. Проблема, однако, была еще и в том, что чехословацкий народ тоже, как выяснилось, существовал только в воображении основателей республики. В действительности были два народа – чешский и словацкий, и отношения между ними не всегда складывались идиллически, несмотря на официальную концепцию чехословакизма. О том, почему так получилось, я побеседовал с моим коллегой, автором книги «Проект Чехословакия» Александром Бобраковым-Тимошкиным. Откуда взялась эта концепция и на чем она была основана?
Ну, можно говорить о том, что это некая смесь чистой идеологии и того, что все-таки можно рассматривать как нечто рациональное, поскольку к моменту образования Чехословацкой республики чешская нация именно как политический какой-то субъект, как общность, осознающая себя этой самой нацией, уже была сформирована в течение как минимум нескольких десятилетий. В Словакии ситуация была совершенно иная. Говорить о том, что вот к 18-му году, к моменту образования Чехословакии, словаки подошли как единая сформированная нация, нельзя. Поэтому, соответственно, вот именно национальное словацкое самосознание, оно было присуще довольно узкой прослойке, собственно, словаков. И вот этот процесс формирования словацкой нации, он проходил в таком ускоренном, что ли, порядке, именно в то время, когда Чехословацкая республика уже существовала. Но, тем не менее, все-таки вот какое-то рациональное зерно за этим чехословацким проектом, как мне кажется, стояло. Это были идеи именно основателей государства, прежде всего Масарика, хотя еще там в 1913 году на повестке дня не стоял вопрос об учреждении именно чехословацкого государства. А уже в 18 году это фактически большинство брало как именно то, что необходимо сделать.
То есть можно сказать, что в каком-то смысле вот процесс формирования словацкого национального сознания и нации как таковой, он немножко вышел из-под контроля тех, кто основал республику. И это отчасти, конечно, не в такой степени, как конфликт, скажем, между чехами и судетскими немцами, способствовало краху первой Чехословакии.
Да, я с вами соглашусь, что, скорее всего, неожиданными оказались именно те политические результаты, к которым пришел вот этот процесс, что ли, формирования нации к середине 30-х годов, когда фактически большинство уже и на выборах стали получать словацкие националисты, притом не просто националисты, а довольно-таки правоконсервативные силы, но действительно как бы большую роль играла и католическая церковь. Очевидно, предполагалось, что, скажем так, словаки будут плестись в неком хвосте, да, за тем, что будет происходить в Праге, каким-то образом включаться в политическую жизнь, которая прежде всего идет в чешских землях. А получилось, что большинство, в том числе и достаточно большое количество интеллектуалов, этого не захотели.
Переместимся немножко вперед во времени. Вторая мировая, там был эпизод с существованием самостоятельного словацкого государства, ну, формально самостоятельного, фактически оно было сателлитом нацистской Германии, но если мы возьмем потом историю послевоенной Чехословакии, как вы считаете, оставил этот эпизод некий след в исторической, в национальной памяти, прежде всего словацкой, и можно ли говорить о том, что при всей сомнительности как бы того режима, который существовал во время Второй мировой войны в Словакии, тем не менее отношения чешского и словацкого народа в послевоенный период, они все-таки не избежали влияния этого эпизода, и то, что потом при коммунистах, но в ходе формально, но Чехословакия стала федерацией, можно ли говорить о том, что некое влияние этот шестилетний период все-таки имел?
Ну, во всяком случае, можно говорить о том, что после войны, за исключением какого-то краткого эпизода некой такой национальной эйфории, общенациональной в первые годы после освобождения, уже никто не говорил о едином чехословацком народе. То есть вот эта вот идея чехословакизма совершенно тихо умерла. То есть понятно, что там некие новые концепты появились, то есть единство именно чехословацкой нации как неких там строителей социализма и так далее. Но уже вот в том виде, в котором она существовала в Первой Республике, об этой идее уже не вспоминали. Федерализм, к нему должны были прийти, поскольку, понятное дело, что такая жесткая сталинистская диктатура коммунистическая долго не могла держаться, да, особенно после смерти Сталина и всех последующих событий. И, естественно, как только политический климат, он стал чуть-чуть более мягким, так тут же эти идеи стали подниматься. То есть уже и, скажем так, и в массовом сознании, и в некой массовой культуре уже эти два народа рассматривались как два разных, и дальше уже вот эта вот федерализация, она была только делом времени.
Ну и последний вопрос. Вот если говорить коротко, сам чехословацкий проект, он был, по-вашему, исторически утопией? То есть он был обречен или все-таки не удалось использовать какой-то шанс для того, чтобы сохранить это единое, нестандартно организованное государство в центре Европы.
Мое личное мнение, что он не был обречен, просто слишком много все-таки событий в 20 веке произошло, на которые ни Чехии, ни Словакии не могли повлиять. Соответственно, как бы эту карту словацкого автономизма, национализма стали разыгрывать сначала какие-то внешние силы, а потом уже после 89 года уже, естественно, государство невозможно было сохранить. Что касается того, если бы теоретически там, Первая Республика продолжала существовать, и если бы там какие-то шаги делались уже в конце ее существования, в середине 30-х годов, постепенно вот как бы эта идеология стала смещаться в сторону вот такого жесткого централизма, к признанию возможности того, что словацкий народ, может быть, вовсе не является частью единой чехословацкой нации. Может быть, вот там вот какой-то шанс и существовал. Но, конечно, так как история развивалась, и после вот этого вот эпизода с независимостью, после федерализации, мне кажется, что уже говорить об этом нельзя.
На первый взгляд, равноправие двух народов в социалистической Чехословакии было полным, и официальная федерализация в 1969 году лишь закрепила его. Радио и телевидение вещало на двух языках, в обеих частях республики можно было купить книги как на чешском, так и на словацком. Причем в Словакии, по ряду обстоятельств, цензурный режим был одно время более либеральным, в связи с чем чехи охотно покупали те, прежде всего, переводные словацкие издания, которых не было на их родном языке. Спортивные трансляции тоже были двуязычными, и когда чехословацкая футбольная сборная победила в финале Европейского первенства 1976 года, торжествующий возглас «Мы чемпионы Европы» прозвучал на словацком языке. Тот матч комментировал словацкий журналист. С середины 50-х годов, когда началась оттепель, в судах заметно реже стали предъявляться обвинения в словацком буржуазном национализме, весьма распространенные в эпоху Клемента Готвальда, чехословацкого «маленького Сталина». Пражский аппаратчик Антонин Новотный, занимавший пост лидера Компартии и президента страны в 60-е годы, правда, по каким-то своим причинам недолюбливал словаков. Но когда на волне реформ Пражской весны в 68-м году Новотного вынудили уйти в отставку, на смену ему в качестве партийного вождя пришел словак Александр Дубчик. А после разгрома реформ Дубчика сменил во главе КПЧ другой представитель Словакии Густав Гусак. Тем не менее, подспудно напряжение накапливалось. Чехия и Словакия не равны ни по населению, чехов примерно в два раза больше, ни по экономическому потенциалу. Чешские земли всегда были более промышленно развиты. Подкармливание восточных регионов страны из федерального бюджета вызывало глухое раздражение у части чешской партийной и государственной элиты. В свою очередь, Братислава упрекала федеральные органы власти в чрезмерном централизме и подчинении экономического и социального развития Словакии представлениям Праги. Если в эпоху нормализации, как называли в Чехословакии поздний социализм эпохи Гусака, эти конфликты протекали в основном на закрытых партийных совещаниях, то после бархатной революции 1989 года все противоречия выплеснулись наружу и стали предметом оживленных дискуссий от обывательских кухонь до нового уже демократического парламента. Символом испортившихся чешско-словацких отношений стала комичная «дефисная война» – конфликт вокруг названия государства. После того, как из официального названия Чехословацкой республики в начале 90-го года было исключено слово «социалистическое», словацкие представители потребовали изменить и написание слова «чехословацкое», так, чтобы оно в большей степени отражало равноправное положение обоих народов. После нескольких месяцев препирательств государство получило довольно корявое название «Чешская и Словацкая Федеративная Республика». ЧСФР, впрочем, просуществовало совсем недолго. На выборах 1992 года в обеих частях страны победили разнонаправленные политические силы. В Чехии правые либералы во главе с Вацлавом Клаусом, в Словакии национал-популисты Владимира Мечьяра. После этого стало ясно, что удержать единство федерации будет невозможно. Предотвратить распад ЧСФР не смогла даже демонстративная отставка ее последнего президента Вацлава Гавела летом 1992 года. Вскоре, с подачи правительств обеих республик, парламент одобрил закон о разделении федеративного государства, согласно которому Чехословакия прекращала свое существование с 1 января 1993 года. Об особенностях бархатного развода, опыте самостоятельного развития обеих стран и нынешних отношениях между ними я поговорил с чешским дипломатом и историком Петром Вагнером и словацким политологом, сотрудником Братиславского института политических наук Юраем Марушаком.
Многие расценивают распад Чехословакии как такое верхушечное явление. Референдум тогда не проводился, все решалось на переговорах чешского и словацкого правительств. По вашему мнению, почему так произошло и была ли в этом ошибка?
Я думаю, что естественно, что если делится страна, было бы гораздо лучше, если бы состоялось с референдум. В этом нет никаких сомнений. Но с другой стороны, надо сказать, а это я уже говорю тем, что человек знает, как это все за эти 20 лет закончилось, и закончилось это хорошо, так можно и сказать, что если бы готовилось референдум и так дальше, все бы происходило гораздо длиннее и могло бы вести к каким-то неожиданным ситуациям. Мне кажется, что весь секрет этого успеха, этого мирного разделения наших стран, он заключался именно в скорости.
Считает Петр Вагнер. А вот что думает Юрай Марушак.
Конечно, референдум не проводился тоже, например, в случае распада Советского Союза. Как правило, при таких геополитических потрясениях, какими было, например, и конец Первой мировой войны, когда распалась Австро-Венгерская монархия, обыкновенно просто население пугается радикальных изменений. Поэтому можно предполагать, что просто результат референдума был бы в пользу сохранения Чехословакии. Но все-таки этот референдум не дал бы ответа, каким должна быть Чехословакия. 2 года после бархатной революции стоял вопрос вот именно так. Как мы, чехи и словаки, устроим наше общее государство? Будет ли это федерация, будет ли это какая-то более строим какой-то конфедеративный строй? В Словакии в основном среди политических элит была распространена поддержка идеи конфедерации. Значит, все-таки конфедерация это означает уже союз двух независимых государств, двух субъектов международного права. И таким образом, конечно, это тоже бы означало уже распад Чехословакии. С другой стороны, политическая репрезентация Чешской Республики предпочитала более честную федерацию. Для словацких политиков такое решение было недопустимо.
То есть позиция президента Гавела, который был против распада Чехословакии, ее можно понять эмоционально, но политически она была как бы не совсем правильной на тот момент.
Нет, она, естественно, что это было правило. Там, как Гавел это все хотел, это, естественно, было правильно. Давайте так, если мы просто хотим разделиться, пусть народ скажет свое слово. Но с другой стороны, как я уже говорю, если бы так было, могло бы дойти до каких-то столкновений, например.
Кто, по вашему мнению, больше выиграл от этого развода, Чехия или Словакия?
Очень сложный вопрос. Естественно, там можно видно, что политическая репрезентация Словакии, она была более заинтересована в том, чтобы получить самое максимальное количество самостоятельности. Но если они хотели дойти до самостоятельного государства, это, естественно, под вопросом. Знаете, что сначала там были эти все долго были эти все дискуссии. И самостоятельная Словакия, естественно, это даже у всех словацких представителей не было то, куда надо дойти.
Говорил Петр Вагнер, а вот мнение его словацкого коллеги.
Чешские политики, тогдашнее руководство Чешской Республики с самого начала ожидало, что распад будет на пользу чешского государства. Чехословацкое государство было создано как защита обеих наций против, во-первых, немецкого империализма после Первой мировой войны и против экспансии или империализма со стороны Венгрии. Уже Германия после Второй мировой войны перестала быть угрозой для народов Средней и Восточной Европы. Конечно, словацко-венгерские отношения все-таки сохранялись напряженными, и это проявилось особенно после бархатной революции. Вторая проблема состояла в том, что, конечно, Словакия находится в бассейне Дуная. Бассейн Дуная был в начале 90-х годов очень нестабильный. Словакия же есть соседом Украины. которое тогда было сильно непредсказуемым государством. Чешская политическая репрезентация ожидала, что разделение государства принесет Чехии международную стабильность и ускорит путь Чешской Республики в Европейский Союз и в НАТО, значит, окончательно отделит Чешскую Республику от постсоветского пространства и от Балкана. Вторая проблема была проблема Владимира Мечьяра. Владимир Мечьяр пользовался очень негативным имиджем на Западе, был авторитарным политиком, который сохранял хорошие отношения с тогдашней российской властью. И он тоже был конфронтационным политиком, поэтому тоже Чешская Республика хотела избавить проблематического лица Владимира Мечьяра. Конечно, с экономической точки зрения были результаты разделения государства проблематические, однако все-таки эти финансовые трансферы с федерального бюджета в бюджет Словакии оказались не настолько высокими, чтобы Словакия не могла без этого выжить. Словакия относительно быстро успела не только реориентировать свой рынок на страны Европейского Союза и ограничить свою экономическую зависимость от Чехии. Я бы сказал, что вот именно только после провозглашения независимости в Словакии окончательно в 1998 году победили демократические силы, сторонники либеральной демократии западного направления. И именно победили благодаря силе словацкого гражданского общества. Значит, для Словакии это был очень серьезный вызов модернизации. Словакия стала стандартной страной Средней Европы.
Сейчас, когда обе страны находятся в составе Евросоюза, их отношения, если верить, допустим, словацкому президенту Гашпаровичу во время его недавнего визита в Праге, находятся на столь хорошем уровне, на котором, собственно, никогда и не были. Это так?
Ну, то, что я сказал с самого начала, что, естественно, мы можем вести дискуссию, если было лучше делиться формой референдума или нет. Но самое важное есть сегодня результат. Если мы и посмотрим на все возможные опросы общественного мнения, которые, естественно, сейчас перед годовщиной, они производятся, то если просто раньше было где-то 60% Словак, они опасались того, что Чехословакия разделится, сегодня тех же самых практически 60% уверено в том, что то, что это случилось, это разделение, это было и правильно. А что касается этих отношений, точно. Это просто потому, что перед разделением мы там видели, как это не очень хорошее явление, были там перепалки, но сейчас мы можем сказать, что Чехи и Словаки живут очень-очень дружно. И то, что говорил президент Гашпарович, он и в этом прав.
Можно сказать, что как минимум на политическом и на гражданском уровне эти отношения являются очень хорошими и очень динамичными. Однако, конечно, процесс обособления двух государств, двух народов идет беспрерывно. Конечно, надо учитывать тот факт, что уже молодое поколение чехов с большими затруднениями читает тексты на словацком языке. Конечно, в Словакии это немножко по-другому. Но в Словакии почти одна половина книг, которую можно купить в книжных магазинах, на чешском языке. Все-таки, конечно, постоянно и на политическом уровне, и на межчеловеческом уровне эти чехословацкие отношения являются одни из лучших в Европе.
Это были чешский дипломат и историк Петер Вагнер и словацкий политолог Юрай Марушак. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes. Подписаться на наши подкасты просто. Техническое руководство находится на странице проекта «Европа».